Глава десятая. Главный врач окружной больницы Эмбаркадеро Сеймур Вильсон был измучен непосильной работой. Так много пациентов, но так мало врачей и медсестер и часов в сутках. Он чувствовал себя капитаном тонущего корабля, который мечется по судну, отчаянно пытаясь заткнуть все пробоины. В данный момент тревоги доктора Вильсона были связаны с Хони Тафт. Если некоторым докторам она, похоже, очень нравилась, то надежные ординаторы и медсестры докладывали, что доктор Тафт совершенно не справляется со своей работой. В конце концов, доктор Вильсон решил поговорить с Беном Уоллесом. «Я хочу избавиться от одного из докторов», — заявил он Уоллесу. «Ординаторы, с которыми она вместе совершают обходы, докладывают, что она совершенно некомпетентна». Уоллес помнил Хони. Ведь именно у нее были самые высокие оценки и блестящие рекомендации. «Ничего не понимаю», — ответил он Вильсон. «Должно быть, здесь какая-то ошибка». Он задумался на секунду. «Знаешь, что мы сделаем, Сеймур? Кто в твоем штате самый придирчивый врач?» «Тед Алисон». «Очень хорошо. Завтра утром пошли Хони Тафт на обход с доктором Алисоном. Если он доложит тебе, что она некомпетентна, я от нее избавлюсь». «Вполне справедливо. Спасибо, Бен». За обедом Хони сообщила Пейдж, что на следующее утро она назначена на обход с доктором Алисоном. «Я его знаю. У него отвратительная репутация», — поделилась своими соображениями Пейдж. «И я это слышала», — задумчиво произнесла Хони. А в этот самый момент в другом крыле больницы Сеймур Вильсон разговаривал с Тедом Алисоном. Алисон был ветераном, отработавшим в медицине 25 лет. В свое время он служил военным врачом на флоте и до сих пор сохранил армейские замашки. Сеймур Вильсон давал ему указания. «Я хочу, чтобы вы внимательно следили за доктором Тафт. Если выяснится ее некомпетентность, она будет уволена. Ясно?» «Ясно». Подобное задание было по душе Алисон. Как и Сеймур Вильсон, он презирал некомпетентных врачей. А кроме того, доктор Алисон был твердо убежден, что если уж женщины идут в медицину, они должны работать только медсестрами. Если это вполне устраивало Флоренс Найтингейл, то должно устраивать и остальных женщин. На следующее утро в 6 часов ординаторы собрались в коридоре в ожидании начала обхода. Группа состояла из доктора Алисона, его главного помощника Тома Бенсона и 5 ординаторов, включая Хони Тафт. Наблюдая за Хони, доктор Алисон подумал: «Отлично, сестренка, сейчас мы выясним, на что ты способна». Он повернулся к ординаторам: «Приступим». Первым пациентом в палате номер 1 оказалась молоденькая девушка. Она лежала на кровати, укрытая теплыми одеялами, и спала. «Очень хорошо», — начал доктор Алисон. «А теперь все посмотрите ее медицинскую карту». Ординаторы принялись изучать медицинскую карту больной, а доктор Алисон обратился к Хони. «У пациентки лихорадка, озноб, общее недомогание и отсутствие аппетита. Температура, кашель и пневмония. Каков будет ваш диагноз, доктор Тафт?» Хони молчала, нахмурившись. «Итак?» «Ну...» — задумчиво начала Хони. «Я бы сказала, что у нее, возможно, пситокоз, попугайная болезнь». Доктор Алисон удивленно посмотрел на нее. «Почему? Почему вы так решили?» «Симптомы типичны для пситокоза. А еще я обратила внимание в карте, что она работает неполный рабочий день продавщицей в зоомагазине. пситокоз передается от больных попугаев». Алисон медленно кивнул. «Так, очень хорошо. Вы знаете, какое необходимо лечение?» «Да. Тетрациклин в течение 10 дней, строгий постельный режим, пить много жидкости». Доктор Алисон повернулся к остальным ординаторам. «Все слышали? Доктор Тафт абсолютно права». И они перешли к следующему пациенту. Доктор Алисон обратился к ординаторам. «Если посмотрите его медицинскую карту, то обнаружите следующие симптомы. Воспаление мезотелия, кровотечение и усталость. Каков ваш диагноз?» Кто-то из ординаторов предположил: «Похоже на одну из форм пневмонии». «Возможен и рак», — высказал свое мнение его коллега. Доктор Алисон повернулся к Хони. «А вы что думаете, доктор?» Хони вновь приняла задумчивый вид. «На первый взгляд я бы предположила фиброзный пневмокониоз, форма асбестового отравления. В его карте говорится, что он работает на ковровой фабрике». Доктор Алисон не смог сдержать своего восхищения. «Превосходно! Превосходно! Может быть, знаете и лечение?» «К сожалению, специального лечения пока не существует». Дальше пошло еще интереснее. В течение последующих 2 часов Хони поставила диагноз редкого случая синдрома Рейтера, полицитемии и малярии. Когда обход завершился, доктор Алисон пожал Хони руку. «Меня трудно удивить, доктор, но я хочу сказать, что вас ожидает блестящее будущее». Хони покраснела. «Благодарю вас, доктор Алисон. И именно это я намерен сообщить Бену Уоллесу», — бросил Алисон на прощание. Первый помощник Алисона Том Бенсон посмотрел на Хони и улыбнулся. «Встретимся через 30 минут, детка». Пейдж старалась держаться подальше от Артура Кейна, доктора 007. Но при каждом удобном случае Кейн просил, чтобы на операциях ему ассистировала именно Пейдж. И с каждым разом становился все более агрессивным. «Вы решили, что справитесь без моей поддержки? Тогда надо поискать ее у кого-нибудь другого». Или: «Я, может быть, и маленький, дорогая, но не везде. Понимаете, что я имею в виду?» Пейдж даже стала бояться его операций. Раз за разом она наблюдала, как Кейн резал без всякой необходимости, удаляя здоровые органы. Однажды, когда Пейдж и Кейн направлялись в операционную, Пейдж спросила: «Что нам предстоит оперировать, доктор?» «Бумажник пациента», — ответил Кейн, но, заметив, как изменилось выражение лица Пейдж, добавил: «Шучу, дорогая». «Ему надо работать мясником», — заявила позже разгневанная Пейдж Кэт. «Он не имеет права оперировать людей». После одной особенно неудачной операции на печени доктор Кейн повернулся к Пейдж и покачал головой. «Дело плохо. Не знаю, выживет ли он». Все, что смогла сделать Пейдж, так это сдержать свой гнев. Она решила поговорить с Томом Чангом. «Кто-то должен сообщить о докторе Кейне», — заявила Пейдж. «Он же убивает своих пациентов». «Успокойся». «Не могу. Нельзя позволять такому человеку оперировать. Это преступление. Он должен предстать перед аттестационной комиссией». «И что это даст? Ведь необходимы свидетельства против него и других врачей, а никто не захочет связываться. Это тесный мирок, и нам приходится жить в нем, Пейдж. Невозможно убедить одного врача свидетельствовать против другого. Мы все уязвимы и слишком зависим друг от друга. Успокойся. Пошли, я угощу тебя обедом». Пейдж вздохнула. «Ладно. Но какая же это все-таки порочная система?» Во время обеда она поинтересовалась: «Как у тебя дела с Сай?» Прежде чем ответить, Том некоторое время помолчал. Я... У нас проблемы. Моя работа разрушает наш брак. Я не знаю, что делать.
Уверена, что все наладится, — попыталась успокоить его Пейдж.
Твоими бы устами, — раздраженно произнес он.
Пейдж удивленно посмотрела на него.
«Я покончу с собой, если она уйдет от меня», — сказал Том.
На следующее утро у Артура Кейна была запланирована операция по удалению почки. Главный хирург обратился к Пейдж. «Доктор Кейн просил, чтобы вы ассистировали ему во время операции».
У Пейдж внезапно пересохло во рту. Ей была неприятна даже мысль о том, что снова придется находиться рядом с этим человеком.
«А вы не могли бы послать кого-нибудь другого?»
«Он ждет именно вас, доктор».
Пейдж вздохнула. «Хорошо».
К тому времени, как Пейдж вымылась, операция уже началась. «Мне нужна ваша помощь, дорогая», — обратился Кейн к Пейдж.
Живот пациента был смазан раствором йода, разрез проходил в правой верхней четверти живота, как раз в подреберье.
«Пока все нормально», — подумала Пейдж.
«Скальпель». Операционная сестра подала доктору Кейну скальпель. Он поднял голову.
«Включите музыку».
Через несколько секунд зазвучала музыка.
Доктор Кейн продолжал резать. «Поставьте что-нибудь повеселее», — он бросил взгляд на Пейдж. «Начинайте прижигать, дорогая».
«Дорогая». Пейдж стиснула зубы. Взяла электрический инструмент для прижигания и начала прижигать артерии, чтобы уменьшить количество крови в брюшной полости. Операция шла нормально.
«Слава богу!» — облегченно вздохнула Пейдж.
«Тампон!»
Операционная сестра подала тампон.
«Отлично! Откачайте немного кровь!»
Кейн сделал разрезы, отделяя почку.
«Вот этот маленький дьявол! Еще отсосите кровь!» Он поднял хирургическими щипцами почку.
«Отлично! Можно зашивать!»
В этот раз все прошло хорошо, хотя что-то все-таки беспокоило Пейдж. Она внимательно посмотрела на почку. Та выглядела вполне здоровой.
Пейдж нахмурилась, подумав, «А что если...»
Доктор Кейн начал зашивать пациента, а Пейдж торопливо подошла к рентгеновскому снимку в освещенной рамке. Внимательно посмотрев на снимок, она тихо охнула. «О, Боже!» Рентгеновский снимок был перевернут. Доктор Кейн удалил не ту почку. Через полчаса Пейдж уже была в кабинете Бена Уоллеса.
«Он удалил здоровую почку, а оставил больную!» — голос Пейдж дрожал. «Этого человека надо посадить в тюрьму!»
Бенджамин Уоллес мягко возразил ей. «Пейдж, я согласен с вами, это печальный случай. Но, разумеется, это сделано непреднамеренно. Произошла ошибка и...
ошибка!
Теперь остаток своей жизни пациент будет жить на искусственной почке. Кто-то должен ответить за это.
Поверьте мне, мы проведем тщательный разбор».
Пейдж понимала, что это значит. Группа врачей обсудит происшедшее, но все будет проходить в строгой тайне. От пациента и от общественности информацию скроют.
«Доктор Уоллес,
вы член нашей команды, Пейдж, и должны играть за эту команду.
Он не должен работать в Эмбаркадеро, да и ни в какой другой больнице».
«Вам следует взглянуть на это гораздо шире. Если он будет уволен, пресса обольет нас грязью, и репутация больницы серьезно пострадает. Нас, возможно, после этого начнут постоянно обвинять в преступной небрежности».
«А как же быть с пациентами?»
«Мы будем внимательно следить за доктором Кейном».
Уоллес наклонился вперед в кресле.
«Хочу дать вам совет. Когда вы обзаведетесь собственной практикой, вам понадобится хорошее расположение других врачей, чтобы они направляли к вам пациентов. Без этого у вас ничего не выйдет. А если за вами к тому же закрепится репутация скандалистки, наговаривающей на коллег, то у вас вообще не будет никаких пациентов. Это я вам могу обещать». Пейдж поднялась со стула. «Значит, вы ничего не собираетесь предпринимать? Я же сказал вам, мы проведем тщательный разбор. И это все? Это все?» «Это нечестно!» — воскликнула Пейдж. Она обедала в кафетерии вместе с Кэт и Хони. Кэт покачала головой. «А никто и не говорит, что жизнь должна быть честной». Пейдж оглядела выложенное белым кафелем помещение кафетерия. «Это место угнетает меня. Здесь одни больные. Иначе бы они не находились здесь», — заметила Кэт. «А почему бы нам не устроить вечеринку?» — предложила Хони. «Вечеринку? О чем ты говоришь?» Внезапно в голосе Хони зазвучал энтузиазм. «Мы можем заказать в ресторане изысканную пищу и напитки. Устроим праздник. Думаю, нам всем надо немного развеяться». Пейдж на секунду задумалась. «А знаешь, это неплохая идея. Договорились, я займусь организацией», — заверила Хони. «Вечеринку устроим завтра, после вечернего обхода». В коридоре к Пейдж подошел Артур Кейн и заговорил ледяным тоном. «А вы строптивая. Кто-то должен научить вас держать язык за зубами». И с этими словами он удалился. Пейдж недоуменно уставилась ему вслед. «Уоллес рассказал Кейну о нашем разговоре, а он не должен был этого делать». «Если за вами закрепится репутация скандалистки, наговаривающей на коллег...» «Поступлю ли я так же в следующий раз?» — спросила себя Пейдж. «Непременно». Новость о предстоящей вечеринке быстро облетела больницу. В ней приняли участие все ординаторы. Закуску заказали в ресторане «Эрни», а напитки доставили из соседнего магазина. Вечеринка началась в 5:00 вечера. Проходила она в комнате отдыха врачей. Еда и напитки прибыли в 4:30. Блюда с омарами, креветками, различными паштетами. Мясо по-шведски, спагетти, фрукты, десерт. Когда Пейдж, Кэт и Хони появились в комнате отдыха в 6:15, она уже была полна голодных ординаторов, практикантов и медсестер, которые ели и развлекались. Пейдж повернулась к Хони. «Это действительно была великолепная идея». Хони улыбнулась. «Спасибо». И в этот момент из динамика раздалось: «Доктор Финли и доктор Кетлер, первая неотложка, стат!» Оба доктора, увлеченные креветками, переглянулись, вздохнули и пошли на выход. К Пейдж подошел Том Чанг. «Надо устраивать такие вечеринки каждую неделю», — предложил он. «Точно, это...» — вновь раздался вызов по громкоговорителю. «Доктор Чанг, 7-я палата! Доктор Чанг, 7-я палата!» А через минуту опять: «Доктор Смит, 2-я неотложка! Доктор Смит, 2-я неотложка!» Динамик не замолкал. В течение 30 минут вызвали почти всех докторов и медсестер. Наконец Хони услышала и свое имя, а потом настала очередь Пейдж и Кэт. «Да что же это такое?» — расстроилась Кэт. — «Знаешь, некоторые люди говорят, что у них есть ангелы-хранители. А у нас троих, похоже, дьяволы-хранители». Слова ее оказались пророческими. В понедельник утром, когда Пейдж сменилась с дежурства и подошла к своей машине, чтобы ехать домой, два колеса оказались проколотыми. Она в недоумении уставилась на них. «Кто-то должен научить вас держать язык за зубами». Добравшись домой, Пейдж предупредила Кэт и Хони. «Остерегайтесь Артура Кейна. Он сумасшедший».